Мы начнем сегодня семинар, я не знаю, как его назвать, о том, как нам быть всем вместе, как не расходиться по квартирам. Я его даю не с позиции сильно глубокой философии. Постараемся с вами разобрать основные моменты, которые делают проблемы духовной жизни. Я пытаюсь использовать свой опыт и психологические знания. Также я, как вы все, изучаю шастры, поэтому я думаю, что мы попробуем это все объединить вместе. Каждый своими силами пытается помочь другому человеку, насколько у него есть этих сил. Поэтому будем пытаться использовать все, что у нас есть. Сегодняшняя лекция, она будет посвящена приходу преданных в наше движение. То есть мы попытаемся разобрать некоторые аспекты. Итак, существуют внешние причины, которые не зависят от нас, что мы приходим в наше движение. И существуют еще внутренние причины. Какие, по крайней мере, две внешние причины мы можем отметить, не зависящие от нас? Какие? Нет, нет, это наша карма. Милость преданных. Дальше. Милость Кришны. Какая более важная причина? Нет, милость преданных — это определяющий фактор. То есть Кришна позволяет преданным сделать так. Кришна хочет, чтобы мы по милости преданных приходили. Но основная причина — это милость Кришны, да? То есть по милости Бога, по его беспричинной милости мы попадаем сюда. Но самым главным фактором нашего непосредственного прихода в движение является милость преданных. И в частности милость Шрилы Прабхупады, да, которая дал всем возможность нам. И можно также сказать, что это милость Бхактивинода Тхакура, Господа Читания. Вот это уже милость Кришны. То есть, и так далее. То есть, мы можем отметить, сколько различных видов милости через преданных к нам пришло. Есть два момента, два фактора, которые зависят от нас. Какие два фактора? Две причины нашего прихода в движение. У кого-то может быть одна из этих двух. Первая причина — это то, что мы занимались преданным служением, кто-то из нас в прошлой жизни. Да? Вторая причина — это наша благочестивая карма. Согласны? Какая самая главная причина из этих четырех является основополагающей? Основополагающая причина нашего прихода вот сюда. Самое главное. Милость Кришны. На следующем месте что стоит? Милость преданных. На следующем месте что стоит? Преданное служение в прошлых жизнях. И на самом последнем — благочестивая карма. Понятно, да? Зачем я это все отметил? Мы сейчас будем разбирать эти все факторы, четыре фактора. И это очень важно разобрать, потому что потом будет интересный вывод, который часто мы не делаем, и в результате этого возникает много проблем. Итак, внешние причины, милость Бога. Существуют определенные моменты, которые мы должны изучать. Например, чтобы получить милость Господа, надо изучить, что никто сам не может постичь Господа. Надо изучить этот момент. Когда человек совсем не может прийти в духовное движение, когда он не имеет никакого желания это понять. Да? Согласны? Никто не может постичь Господа. Если человек думает, что он может постичь Господа, значит, он стоит выше Господа, да? Или, по крайней мере, на уровне. То есть, он считает себя достаточно сведущим человеком. Он считает себя выше. То есть, для чего нужны эти вот страдания, любопытство, там вот эти четыре фактора? Это все нужно для того, чтобы мы поняли, что что-то есть выше нас. Когда человек этого не понимает, он не может слушать. Слушание от чего зависит? От того, что появляется капля смирения. Да? Первая капля смирения дает возможность хоть немножко слушать. То есть, смирение означает, что ложное эго немножко освободило разум от своего влияния, и звук начал входить в уши. Появилась возможность слушать. Эта возможность, она возникает только по одной причине. Что мы принимаем, что Господь, Он очень могущественен, и мы занимаем более низкое положение. Трудный вопрос. Вот смотрите, очень интересно. При чем тут Господь? Я пришел, просто мне интересно послушать, что тут. Да? Но причиной, глубокой причиной прихода человека к преданным является то, что он наконец понял, что есть что-то выше его. В основном люди считают, что они достаточно сильны и могущественны, и они просто считают, что им не повезло. Нет достаточно условий для того, чтобы развить эту свою силу. Это природа эгоизма, надо понять, как он работает. В основном все люди считают, что они знают больше других. Они могут соглашаться, не соглашаться, но как действует эгоизм? Когда он полностью перекрывает разум, разум становится материалистичным. Что значит материальный разум? Материалистичный разум, материальный разум. Есть духовный разум, есть материальный. У нас какой разум работает, когда мы лекцию слушаем? Духовный. А почему? Как вы можете это объяснить? Почему духовный разум работает? Потому что мы слушаем. Если он работает материальный разум означает осквернение ложным эго. Человек не может слушать. Он оскверненный разум, оскверненным ложным эго, он не может слушать. Он хочет сам, действовать сам, он независим. Независимый разум означает, что я лучше. Человек может даже не догадываться об этом. Он может думать, что я считаю, что я не лучше, но этот человек не будет слушать. Это означает, что он считает себя лучше. И так наступает момент, когда человек хочет слушать. То есть эгоизм немножко освобождает разум. И в этот момент это означает, что человек чувствует, что есть что-то непостижимое. Что есть Господь, непостижимый Господь. И такая личность, она получает милость Господа. Первый этап милости в чем заключается? Такая личность, которая уже готова принять, что есть что-то такое непостижимое. Первый этап милости какой? Первый этап милости такой. Человек погружается в страдания. У него начинается много проблем. И он думает, что же мне так не везет. Какие-то очень... Кто из вас не испытывал этот период? Поднимите руку. Кто сразу прямо, да, пришли без всяких страданий? Значит, наверное, у вас все впереди, нет? Надо всегда иметь в виду, что это возможно. Потому что в Кали-югу в основном все проверяются через страдания. Наше благочестие проверяется через страдания. Почему? Кто может сказать? Потому что у нас у всех качества шудры очень сильные. Понимаете? Надо признать это. Особенно там, в той местности, где мы живем. Мы можем не признавать, но это так. То есть страдания необходимый момент нашей духовной жизни. И когда преданные чувствуют, что стало все хорошо вашими, все хорошо стало, страданий уже нет, то духовная жизнь иногда на этом заканчивается. Такое бывает. Но мы не должны идти на поводу этого. Мы будем объяснять, будем изучать это все. Итак, когда человек, погружаясь в страдания, никогда не сможет достичь Господа? Как, при каком случае? Да, оскорбляет. Ну, как это можно сказать одним словом? Вот Два типа людей. Одни страдают, и другие страдают. Одни приходят к Богу, другие нет. Очень важно, потому что это касается нашего общения друг с другом. Смотрите, одни обвиняют в своих страданиях других, а другие считают себя причиной своих страданий. Кто из них придет к Господу, кто нет? Кто себя считает себя причиной, тот придет. Да? Понятно, да? Теперь, каждую секунду мы должны, так как мы еще не избавились от страданий, и так как мы еще не пришли к Господу, каждую секунду мы должны проверять себя вот эти все этапы. Например, могу я постичь Господа или нет? Я должен чувствовать, что нет. Я должен понять это, что нет. Первое. Второе. Я должен понять, что я являюсь причиной своих страданий. Если мне кого-то хочется обвинить, по крайней мере, надо потом понять, подумать. Это я, да? Надо пониже тогда, значит, микрофон опустить. Да, или звук. Вот так, нормально, я думаю. Я не буду бить микрофон, теперь голос. Нормально, нормально. Вот пониже просто и все. Итак, смотрите, очень важно вот этот второй этап понять. Если я начинаю обвинять других, то милость Господа прекращается моментально. Следующий этап. Проявление милости Господа через его преданных. Начинается этап этот проявления. Вот. Как в этом случае прерывается возможность получить милость? Когда человек получает милость, когда вот пришли преданные. Допустим, Шрила Прабхупада, его миссия. Как можно получить, когда человек получает милость, когда человек не получает? В каких случаях? Когда человек считает преданных обычными людьми, тогда он не получает. Когда он считает их необычными людьми, тогда получает. Согласны, да? Согласитесь, что это так. Все мы почувствовали, что что-то есть такое в преданных. Необычное. Вот. Следующий этап – это начало служения. Служение миссии Шри Прабхупаде. И на этом этапе что может нас остановить? Оскорбительное отношение, да, к преданным. Дальше. Человек постепенно начинает приобретать милость преданных. И что на этом этапе может остановить? Оскорбительное отношение, да? И когда человек в конце концов достигает уже какой-то уровня стабильного преданного служения, что может на этом уровне остановить человека? Оскорбительное отношение. Таким образом, смотрите, как интересно. То есть, очень важно понять, как неоскорбительно относиться друг к другу. Но мы должны понять, прежде всего, что все происходит по милости Господа. Мы не можем постичь Господа своими собственными усилиями. Но у нас всегда будет эта идея в голове сидеть. Например, Брихаспати – это великий жрец, да, и он проводил жертвоприношения. И был такой, он проводил жертвоприношения, и был такой эпизод, когда царь, которому он это делал, он увидел Господа, который пришел из огня. И Брихаспати, он не видел Господа, но видел только царь. И Брихаспати, вот этот вот черпак, он вскинул в воздух в гневе и сказал: почему я не вижу Господа? То есть, и его остальные жрецы успокоили его, сказали, что это невозможно. Он сам показывает себя. То есть, даже Брихаспати не способен понять, иногда, не всегда, но иногда не способен понять, что он не может видеть Господа по своему желанию. Так? Мы тоже не можем. И Если мы не понимаем этого, какая проблема возникает сразу у нас в голове? Вот сразу автоматически есть одна проблема, которая возникает тут же, если мы не понимаем, что мы не можем увидеть Господа по своему желанию. У нас возникает ощущение личных неудач. Понимаете? Точно так же, как человек, который бежит на дистанцию, на короткую, да? Он уже видит, что вот она победа, и ему говорят, финиш перенесли на 100 метров. Вот тебе надо бежать чуть побольше. Понимаете, о чем речь идет или нет? Если мы думаем, что мы способны получить милость от Господа самостоятельно, то мы постоянно ждем этой милости. То есть мы думаем, что вот она сейчас должна прийти ко мне, и как-то напряг, он немножко смягчается. Тем более, если человек получил уже милость когда-то, он думает, это неизбежно для меня. Я буду делать точно так же и получу опять вновь. И ничего не получается, потом все может быть наоборот. И это очень сильно травмирует преданных. Вы, кто-то из вас, наверное, сталкивался с этим, да? Допустим, преданные начинают хорошо относиться. Эта милость Господа, она проявляется как? Через преданных. Преданные начинают хорошо относиться, появляется успех, удача. Потом я делаю то же самое, но ничего подобного нету. Никакого успеха, никакой удачи. Так? Что это за проблема? Я начинаю сильно нервничать, совершаю оскорбления. Почему так происходит? Потому что я думаю, что я сам могу получить милость, да? Поэтому преданный как должен настраиваться? Он должен всегда считать, что нет никакой возможности получить милость от преданных. Да, надо стараться, но никаких шансов у меня нет. Потому что все зависит от Господа. Мы должны понять свое подчиненное положение. Значит, у кого-то есть, если вопросы, в принципе, можно по ходу, можно потом записывать их. Это очень важный момент. Он подтверждает то, что некоторые преданные, они очень не удовлетворены в среде преданных, потому что они ощущают личную неудачу. То есть у них как-то все было хорошо, но потом они чувствуют очень сильное страдание в среде преданных. И основная причина страданий, потому что они считают, что им недостаточно уделяется милости. Понимаете? Они привыкли к какому-то определенному положению, но потом это положение меняется в результате их кармы или в результате просто деятельности трансцендентной энергии. То есть человек получает более низкое положение, как ему кажется. На самом деле оно, это этап преданного служения, вырабатывается смирение. Но человек может с этим не согласиться, потому что есть два мотива прихода в основные, в духовную жизнь. Первый мотив – это желание служить, самый главный мотив. Но он, это желание служить означает желание самосознания, самосовершенствования. Второй мотив – это желание наслаждаться. Это очень тонкий мотив, желание наслаждаться в среде преданных. И те, кто хотят служить, они отличаются тем, что они не сильно меняют свою жизнь, когда они приходят к преданным. Они сразу не сильно меняют свою жизнь. Потому что они думают, как я брошу там туда-сюда своих близких. Они не сильно меняют свою жизнь, но они сильно служат. Они помогают в храме. Вот. Второй вариант, те, кто хотят наслаждаться, они часто всех бросают. Быстро всех бросают, приходят в храм и ищут наслаждение в храме. Так? Отличительная черта таких преданных, а им тяжело служить. Концепцию ведь не изменишь, существует определенное состояние разума. Разум означает целеустремленность. То есть, есть два типа людей. Есть люди, которые уже приняли концепцию бхакти, второй тип людей, которые хотят освобождения. Понимаете? Те, кто хотят освобождения, они хотят наслаждаться. Поэтому они легко отрекаются, но им тяжело служить. Второй тип людей – это те, которые хотят служить. И для них отречение – это вещь второстепенная, они принимают, если есть необходимость. Но отличительная особенность таких людей – они сильно хотят служить. Есть ли разница в отношениях с этими людьми? В чем разница заключается? Это да, другой вопрос. Кришна говорит в 12 главе, что на самом деле с теми, кто стремится к имперсонализму, к имперсональному знанию, он сам будет всем доставлять трудности, и с ним будут большие трудности. Так? Но это эти люди, которые хотят наслаждаться, они преданы или нет? Да. Если мы будем, допустим, плохо относиться к таким людям, что произойдет? Вайшнава парадха. И как же быть здесь? Прежде всего надо понять, что если такая личность стоит рядом со мной, значит по закону кармы я сам не лучше. Понятно, да? Прежде всего, относясь к другому преданному, надо понять, как относиться к самому себе. Потому что если тебя раздражает, что кто-то хочет наслаждаться, почему ты считаешь, что ты сам не хочешь наслаждаться в этом случае? Ну подумайте, если меня кто-то раздражает, значит у меня есть этот недостаток внутри, так? Почему бы меня это раздражало? Мы с вами плохо знаем закон кармы. От чего возникает раздражение внутри у человека? От того, что у него есть это качество. Это происходит на тонком, на уровне тонкого тела ума. Происходит столкновение двух вещей, одинаковых. Раздражение в вспыхе вызывает раздражение. Раздражительный человек вызывает раздражение. А тот, кто хочет наслаждаться, вызывает похожее состояние у другого человека. Но так как он хочет наслаждаться, то я буду завидовать. Так? Если я наслаждаюсь, пускай он мне завидует. Да? Понимаете? Что дух желания наслаждаться, а не служить, он очень силен. В противном случае не было бы никаких проблем. Если кто-то хочет наслаждаться в храме, разве все остальные бы злились? Или нет? Было бы жалко этого человека, они со страданием бы относились. Но почему, откуда злость берется? От зависти. Так? Итак, мы должны понять, что преданным надо создать теплую атмосферу для преданного служения. Откуда берется это все? Как создать теплую атмосферу? Да, то есть это создается с помощью определенного понимания вещей. Например, как-то мне один старший преданный сказал, что мы до сих пор не поняли, что такое сознание Кришны. То есть мы думаем, сознание Кришны, чаще всего преданные представляют, сознание Кришны это то, что перевернет весь мир. Или сознание Кришны это то, что заставит всех его принять. Или сознание Кришны это то, что мы должны другим давать. Вот. Сознание Кришны это какая-то такая мощная сила, способная уничтожить материалистов. Вот. Но на самом деле сознание Кришны это то, что мы должны направить внутрь себя. Потому что когда начинается духовная жизнь, когда ум приходит в умиротворение, а пури мана мачала пратиштам, да, когда чувства стекаются, как реки внутрь. Что это значит? Это значит, начинается внутренняя жизнь. Что значит начинается внутренняя жизнь? Это значит, что я считаю, что причина всех моих неудач находится внутри меня. И все люди, которые находятся рядом со мной, они показывают мне все мои неудачи, которые мне по карме положено иметь. Так? В чем же я тогда буду обвинять окружающих? Будет ли необходимость тогда обвинять или нет людей? Будет? Допустим, я менеджер, мне надо руководить. Я буду руководить при этом или нет, если я считаю, что я виноват во всем? Буду? Нет, говорят, нет. Значит, мы развалимся, да, в этом случае? Мы считаем себя причиной всех проблем, и мы разваливаемся, да? А почему мы не разваливаемся? Потому что есть другой момент, очень важный. От чего Кришна говорит, самый главный мотив тех людей, которые еще не получили бхаву. А как они должны действовать? Из чувства долга. Они не должны действовать из побуждения гнева. Из каких-то побуждений, которые возникают внутри по отношению к другим людям. Мы в основном действуем, вот проследите свою жизнь, в основном мы действуем в результате каких-то побуждений, которые возникают внутри по отношению к другим людям. Так? Допустим, я читаю класс Шримад Бхагаватам, да? Для кого я читаю? Я читаю для этих людей, которым у меня есть какие-то побуждения. И класс Шримад Бхагаватам получается как политическая дискуссия такая. Я побеждаю всех остальных с помощью своих аргументов, да? То есть они плохие, я хороший, да? Кто сидит на пьедестале, тот и хороший. Так? Но читать класс надо из чувства долга. Когда же человек может читать класс из чувства долга? Когда он начал заниматься духовной жизнью, духовной практикой. Так? Или нет? Какой можно сделать вывод? Ну ладно, каждый сам сделает свой вывод. Итак, также следует отметить, для того, чтобы установить хорошие взаимоотношения с преданными, следует отметить, что все чувства, которые проявляются у нас, они являются отражением духовного мира. И мы должны также понимать, что через преданных действует Кришна. И мы должны определить для себя, мы где живем? Мы живем в духовной среде или в материалистической? Материалистическое, если живем, тогда зачем быть в храме, надо идти на работу. В какой мы среде живем? А почему мы этого не понимаем, что мы в духовной среде живем? Потому что мы не воспринимаем всех окружающих преданными. Так? Если мы воспринимаем всех окружающих преданными, то, допустим, когда кто-то гневается, как я буду воспринимать? Что такое гнев? Ну, что такое гнев? Вспоминаем, что там такое нектар преданности. Что такое гнев? А? Ну, что такое гнев? Это вкус. Раса. Взаимоотношения с Господом. Да? Так? Мы должны в храме все воспринимать как милость Господа. То есть преданный через меня, он пытается видеть во мне преданного, через меня он так общается с Господом, проявляет гнев. Так, это вкус определенный, так? Если мы в материальной или мы в духовной среде живем, в какой мы же среде живем здесь? Материальной, тогда надо по лбу ему дать, да? Если в духовной, тогда надо улыбаться, думать, здорово. Такую расу еще не видел. Очень сильно проявленные взаимоотношения. Вот. Удивление, да? Надо относиться трансцендентно к гневу преданных. Как нам еще к гневу преданных можно относиться? Вот скажите. Если мы видим милость Господа во всем, что нас окружает в храме, мы пришли в особое место. Это духовная среда. Во всем надо видеть милость Господа. Преданные гневаются. Мы относимся трансцендентно. Мы не совершаем оскорблений. Дальше. Удивление. Не надо бояться удивляться. И не надо смеяться над теми, кто удивляется. Да? Человек удивляется, все смеются. Может, он открыл что-то для себя. Вот. Дальше. Любовь. Преданные проявляют чувства в храме. Все отворачиваются. Сахаджия. Но если это сахаджия, это же его проблемы, правильно? То есть надо понять принцип. Если человек проявляет любовь, у него там слезы выступили на глазах, как надо к этому относиться? Очень аккуратно, да, не обращать внимания. Понимаете это или нет? О чем я сейчас говорю? Да, о чем я сейчас говорю? Какая тема сейчас затронута? Эта тема называется «На какой платформе мы здесь находимся?» Чем мы считаем это место? На какой платформе мы здесь находимся? В чем наша платформа заключается прихода в храм? Какие отношения мы культивируем между собой? Материальные или духовные? Дальше. Смех. Это тоже раса, да? Как можно относиться к тому, кто смеется? Снисходительно. Да? Можно смеяться, можно снисходительно относиться. Дальше. Рыцарство. Кто-то проявляет рыцарство по отношению к матаджам, допустим. Так, и что будем делать в этом случае? А? Два варианта. Будем скалить зубы. Это означает зависть. Второй вариант какой? Так. Третий. Преданные не должны считать это проявлением вожделения. Потому что в храме отношения духовные. Да, надо видеть духовные отношения. Может, даже там и есть вожделение, но мы не должны видеть это, пытаться видеть. Иначе мы встаем на платформу двойственности. Тот, кто видит вожделение, он становится двойственным. Он сразу оскверняется. Когда человек видит вожделение, что происходит у него? У него происходит или гнев, как вы сказали, или у него рыцарство тоже проявляется, или он морщится. Но он не может быть безучастным. Это означает двойственность. Так? Или нет? Что-то непонятно, да? Куда он загибает? Милость. Когда преданный очень милостиво себя ведет, что из этого, какой можно сделать вывод? Милостиво себя преданный очень ведет. Надо его посылать котлы мыть, да? Пока не поздно. Да? Ну как относиться? Преданный очень милостив. Пришел в храм. Еще не понял, что здесь такое происходит. Хочет. Милостиво себя очень ведет. Что будем делать? Когда святому человеку милостиво себя ведут, как он на это реагирует? Святой человек как реагирует? Он не нуждается, сдерживает, да? Он говорит спасибо. То есть он не навязывает, не пытается эксплуатировать, да? Милостивого человека не пытается эксплуатировать, да? Или пытается? Нет. Дальше. Когда человек проявляет признаки, наконец он дошел уже до ручки и начал проявлять признаки служения. Он хочет служить. Что будем делать? Довели человека. Что будем делать с этим человеком? А? Загрузим, да? То есть пускай служит Кришне, да? Вот, не надо считать его своим слугой, да? Это очень важно. Мы не должны считать своим слугой этого человека. Он слуга уже, но не мой. Правильно? То есть, можно ему дать возможность служить. Это должна быть независимая позиция. То есть, он служит Кришне. Но, естественно, у него другая позиция. Он сам выбирает себе как бы наставников он служит. Но наставники не должны думать, что он служит мне. Это очень важно понять. Дальше началась дружба, когда... А? Что надо делать? Дружба, когда человек понимает, что такое дружба. Когда есть дружба в среде преданных? Когда возникает этот момент? Возможность дружбы, когда возникает? Правильно. То есть дружба, что это такое? Отсутствие корыстных побуждений. Дружба означает отсутствие эгоизма. Дружба – это значит открытость. Когда человек может быть открытым другому человеку? Только в том случае, если не действует ложное эго. Если ложное эго чуть-чуть действует, сразу закрывается. Такой механизм. Понимаете? Я не говорю про дружбу между мужчиной и женщиной. Там все наоборот. Вот, я говорю, что одинакового пола дружба когда возникает? Когда нет корысти, да? Это очень высокий уровень. Поэтому вы говорите, почему у нас нет дружбы? Потому что есть корысть. Должны ли мы при этом бросать общество преданных? Нет. Мы должны понимать свой уровень. Если ты хочешь друга, чтобы была теплота в духовной жизни, что нужно сделать? Надо перестать быть корыстным человеком. Это очень трудно. Это не сразу дается. Поэтому надо ждать. Надо ждать, когда у меня появится эта возможность. Надо стать бескорыстным. Очень трудно. Иначе друзей не будет. Не будет теплоты. В преданном служении не будет теплоты. А когда мы видим ужас, человеку в ужасе, что мы должны делать? Надо ему говорить, да, это правда, таков материальный мир, да? Так мы будем вести себя, не? Человек в ужасе, ему говорит, да, это нормально, да, или как? Мы должны со страданием относиться, да, к такому человеку. Надо понять принцип, как ведут себя преданные. Человек в ужасе находится, к нему мы сострадаем. Дальше. Человек потрясен чем-то, мы с ним очень учтивы. Он потрясен, он в шоке, он ничего не понимает. Мы очень учтиво себя ведем. Так? Нейтрально человек себя ведет. Нейтрально. Он ходит, изучает. Как мы будем с ним себя вести? Дать ему возможность надо. Не надо его дергать. Подходить к нему, брать его за шкирку и говорить. Ты же ничего не понимаешь. Просто предайся Кришне. Нет, пускай ходит нейтрально, у него такая раса, такой вкус. Вот. Или человек ведет себя как мама или папа в храме. Как мы к нему относимся? Как дети. Вы понимаете принцип или нет, в чем заключается? Что есть разные вкусы преданного служения. Представляете, в духовном мире, допустим, мы хотим в духовный мир. Мы попадаем в духовный мир. Допустим, преданная, допустим, в возрасте, она ведет себя как мама. Она говорит, она ведет себя как мама, это естественно ее раса. Вот. И, допустим, там мы встречаем преданную Господа, которая в родительских отношениях. И мы говорим ей, да что ты ко мне пристаешь, да? Я трансценденталист. Это все упадхи, это ты там сын, а там сын, отец, там. Это все упадхи. Я тебе не сын, и ты мне не мама. Вот, да? В духовном мире так будет человек себя вести или нет? А почему? Потому что он понимает, что в духовном мире все действия возникают на абсолютной платформе. Так вот, я к чему клоню. Мы не понимаем, что такое абсолютная платформа, поэтому мы делаем множество оскорблений на тех, кто проявляет различные вкусы рядом с нами. Понимаете? Человек начинает проявлять вкусы, потому что автоматически, когда он встречается с преданными, он раскрывается, он становится колоритной личностью. Разные вкусы возникают. И мы не понимаем этого, и мы начинаем или злиться, или ненавидеть, или имперсонально относимся по-всякому, но не так, как надо. Преданные, чем больше они находятся в духовной среде, тем они больше раскрываются, как цветки, и у них много различных вкусов в духовной жизни начинает вскрываться. Понимаете? И мы должны изучать, как это будет выглядеть, потому что выглядит совершенно неординарно иногда. Мы должны изучать это, как это выглядит, и знать, как к этому относиться. Еще очень важный вопрос я хотел разобрать, что, смотрите, во-первых, преданный, который привел нас в сознание Кришны, это вторая тема, что по милости преданных все происходит. Во-первых, мы должны считать, что преданный, который привел нас в сознание Кришны, это гуру на всю жизнь. Понимаете? Или нет? Даже если он ушел, это гуру на всю жизнь. Почему так надо считать? Потому что через него пришла милость Бога. Понимаете или нет, о чем я говорю? Это называется уважение. Если собаке бросить кость, она будет тебя уважать? Будет, пока ты стоишь рядом, пока она ест кость. Но когда кто-то другой бросит ей кость, и ты подходишь к ней, она на тебя будет гавкать. Почему? Потому что она собака. Но мы не собаки. Тем более мы не просто люди, мы преданные. Так? Поэтому мы всегда своей матерью, свою мать, которая нам дала тело, мы относимся к ней с большим уважением, даже если она материалистка. Мы относимся с большим уважением к тому человеку, который привел нас в сознание Кришны, даже если он бросил наше движение. Понимаете, о чем я говорю или нет? Как культивировать в себе уважение? Надо найти те моменты, когда милость Господа через кого проявляется. Надо это найти. Как мы можем уважительно относиться к кому-то? Есть уважительное отношение из чувства выгоды, из желания выгоды. Вы согласны, что такое есть? И в основном у нас проявляется именно так. Допустим, есть президент храма, есть кто-то. А кого мы уважаем? Тех, кого выгодно уважать. Так? Или нам дружить с ними надо? Или надо просто по долгу там службы. Но кого надо уважать? Того, через кого проявляется милость Кришны. Понимаете, о чем я говорю или нет? Я говорю о том, что милость Кришны, она будет продолжать проявляться только в том случае, если мы будем ее уважать. То есть, если мы уважаем милость Кришны и почтительно относимся к тем, кто ее передает, в этом случае Кришна будет продолжать через преданных лить милость. Вы согласны со мной или нет? Эта концепция понятна или нет? Вот. Теперь очень важный момент. Человек даже не получит освобождение, читая Хари Кришна Махамантру, если он не получает ее от вайшнава. Если он, мы можем иметь духовного учителя, но не воспринимать чтение мантры, как будто мы получили ее от него. Мы не воспринимаем этот момент, что происходит. Мы начинаем действовать как имперсоналисты. Понимаете? Мы стремимся уже к освобождению, а не к духовной практике. Наша сила, она идет в сторону освобождения. Мы становимся все более независимыми в обществе преданных. Становимся все более независимы, все больше хотим наслаждаться духовной жизнью. И максимальное наслаждение там, в нирване, да? Вот. Но мы не хотим служить. Все меньше хотим служить, потому что мантра действует таким образом. Она на нас устремляет к освобождению. Второй вариант, когда мы считаем, что мы читаем мантру по милости преданных, и считаем, что эта сила, с которой я произношу Хари Кришна Махамантру, она зависит от моего духовного учителя. Куда я приближаюсь? Я приближаюсь к личности своего духовного учителя. Так? И приобретаю способность понять, что он за личность. В результате этого я все больше и больше становлюсь преданным. Понимаете разницу или нет? И сейчас самый главный момент очень интересный. Итак, самый первый этап преданного служения, который все должны пройти. Как он называется? Карма-йога, да? Да? Что? кармаканда. Ну, я не знаю, в чем здесь преданное служение заключается в кармаканде. Вот. Наверное, это преданное служение своим чувствам. Но карма-йога – это первый этап преданного служения. Поднимите руку, кто прошел этот этап. Есть преданные, нет? Нет, здесь есть преданные или нет? Все задумались. Но вы же все себя преданными считаете. Почему вы не поднимаете руку? Или кто-то себя не считает преданным? Поднимите руку, кто себя не считает преданным. Один человек. Итак, смотрите, карма-йога. Она состоит из трех пунктов. Человек, который занимается карма-йогой, что он должен уже уметь? Первое, что он должен уметь? Он должен посвятить свою деятельность Богу. Первое, да? Как такая личность проявляется? В чем выражается характер такой личности, которая посвящает свою деятельность Богу? Как он можно его определить? Очень интересный момент. Да, то есть такой человек, который посвящает свою деятельность Богу, он приобретает одно интересное качество. У него начинает пропадать гордость. Как она пропадает? Почему она пропадает? Если я действую от себя, что происходит? Я горжусь результатами деятельности, так? Если я действую для Бога, я считаю, что делает все Господь, так? Я действую от Бога. Это значит, не я действую, так? Понимаете? Человек сразу лишается гордости. Когда он лишается гордости, следующий этап какой возникает? У него появляется личностное отношение с духовным учителем. Потому что именно гордость мешает личностно относиться с духовным учителем. Что мешает нам личностно относиться с духовным учителем? Гордость, да? Вот. И чего человек лишается в этом случае? Пренебрежительного отношения к преданным. Так? Если человек действует и понимает, что во время деятельности он действует, а он все делает не сам. За него делает все Господь, как бы не за него, а он действует по милости Господа, как бы Господь санкционирует эту деятельность. Он является причиной результата этой деятельности, и он мне дает вдохновение на деятельность. В этом случае, когда человек понимает все это, что происходит с ним? Закономерный результат. Он перестает пренебрежительно относиться к преданным. Почему он перестает пренебрежительно относиться к преданным? А? Интересный очень момент возникает. Смотрите, внимательно слушайте. Сначала возникает то, что человек чувствует, что все делает духовный учитель. Потом он начинает в своей деятельности считать, что в его деятельности как бы причиной его успеха являются преданные уже. Он еще глубже начинает проникать в эту природу, как происходит действие в духовной среде. Сначала он считает причиной своих действий успеха, с причиной своего успеха гуру, который дает ему наставление. Он видит закономерности, как это происходит. Следующий этап. Он начинает видеть, что по милости преданных происходит, тут приходит успех в деятельности. И когда он это понимает, в этот момент что происходит? Он уже не думает, что это простые люди. Да? Рядом с ним находится. Поэтому мы не должны себя считать вершителями. Я распространил... Меня предупредили? Я распространил книги, да? Я распространил книги. Вот. Я даю лекцию. Так? Я здесь живу, в этом храме. Так? Я ношу красное тхоти. Вот. То есть смысл заключается в этом. смотрите, в каком храме счастье? В каком храме счастье? Чинаки Пандит говорит, в той местности, где люди воспринимают своих наставников за своих отцов, в этом месте возникает счастье. Когда мы можем наставника считать своим отцом? Только в том случае, когда мы себя не считаем вершителями, да? Смотрите, интересный момент происходит. Когда человек действует по своей прихоти, чего он лишается? Какой возможности он лишается? Он лишается возможности сделать небесполезный труд. Откуда возникает бесполезный труд? У преданного все делается только для служения Богу. Смотрите, если пианист играет на пианино, в чем заключается его совершенство? Если он в совершенстве играет по нотам. Если он отклонился на одну клавишу и забыл или не посмотрел, что происходит? Бесполезная симфония. Так? Если человек действует нечетко по инструкциям, а когда человек действует нечетко по инструкциям? Когда он себя считает вершителем. И он считает, я все знаю, не надо мне говорить. Да? Когда инструкции проникают в ухо через преданных, которые дают наставления, как делать. А откуда берется сила давать эти наставления у этих преданных? Вдохновение откуда берется? Вдохновение дается от Бога. Если мы этого не понимаем, здесь делать нечего. Допустим, преданный этот старший преданный, он вообще плохой человек, да? Допустим. И он говорит глупости, да? Но секрет заключается в том, что если я хочу служить Богу, через него будет действовать Бог. Второй вариант какой? Значит, это личность. Второй вариант – это личность сильнее, чем Бог. Я пришел в храм. Я хочу служить Богу. Допустим, кто-то из старших преданных не квалифицирован давать духовные наставления, советы. То есть, моя деятельность будет не на духовной платформе. Но, если я хочу служить Богу и хочу, чтобы через эту личность пришли мне духовные наставления, в этом случае Господь дает эту силу через этого человека. Понимаете, о чем я говорю или нет? Так действует эта сила наставничества, если я искренен. Я же не могу вот сейчас взять и выбрать себе самого лучшего наставника. У меня нет возможности. Но Господь говорит, путь преданного служения не имеет поражений. Он все организует для нас. Понимаете, и Чинаки Пандит говорит, что тот, кто считает своего лидера отцом, автоматически в этом месте наступает счастье. Почему наступает счастье? Потому что приходит Лакшми. Там царит процветание. Потому что в этом месте все действуют по закону дхармы. И можно привести очень много примеров, когда жены, допустим, демонов, они преданно служили своим мужьям, не уходили от них, да? Это признак дхармы, когда жена не уходит от мужа, она служит ему. Так? Или мы знаем, великие преданные Господа, служа гуру, который не является квалифицированным, допустим, имперсоналисту, не предает его своего духовного учителя, даже если тот пытается его убить. Так? Такие примеры мы знаем в истории вайшнавизма или нет? Знаем. Это означает что? Что Кришна действует через того, кто поставлен гуру. Понятно, почему они так действуют? Иначе бы он ушел в майю. Но он не уходит. Понятно, о чем речь идет или нет? Это не значит, что можно ли у кого угодно гуру считать. Но веды говорят, надо считать гуру духовным учителем всех, кто дает нам истинное знание. Любой полезный совет – это гуру. Мы должны воспринимать это так. Понимаете, о чем речь идет или нет? Наставник тот, через кого действует Кришна. А если я себя считаю вершителем, я не могу считать, что этот человек может быть наставником. И поэтому я действую по своей прихоти. В результате такой деятельности я удаляюсь от своего духовного учителя и не могу с ним близким быть в отношениях, когда я его вижу. Потому что я не выполняю, связи нету с ним. Понимаете? Вот, если я делаю, выполняю все наставления, приближаясь к своему духовному учителю, могу с ним интимно общаться. Так действует Кришна. Понимаете, так духовная энергия действует. Дальше следующий момент. Если я действую под наставлением кого-то, то я точно делаю по нотам. Значит, деятельность будет не бесполезной. Это значит, что я буду в своей деятельности достигать чего? Успеха. Если же я действую самостоятельно, независимо, я могу не ту ноту нажать, и симфония будет никому не нужной, потому что она несовершенна. Понимаете или нет, о чем речь? Понимаете? Это карма-йога. Это еще только карма-йога. Дальше следующий момент. Плоды своей деятельности считает, что ему не принадлежат. Это второй пункт карма-йоги, да? Мы считаем, что нам не принадлежат плоды нашей деятельности. Вот. Но если я зарабатываю деньги, отдавая их в храм, появляется неудовлетворение. Почему? Почему у тех, кто отдает свои деньги в храм, зарабатывая их, появляется неудовлетворение? Потому что он считает, что он зарабатывает деньги. Мои деньги, он считает мои. Он считает, это я свои деньги отдаю в храм. В чем проблема заключается? Проблема заключается в том, что он изначально считает, что плоды принадлежат ему. Так? Или я работаю в храме, и у меня возникает неудовлетворение. Когда у преданных, которые служат в храме, возникает неудовлетворение? Кто знает? Одна причина только. Когда они считают, что в результате их деятельности должны быть какие-то плоды. Ну, например, уважение, почет, хорошие отношения. Ну, какое-то удовольствие должно быть после того, что я когда что-то я сделал. Так? Это означает, что раздоры. Что увеличивает нагнетает атмосферу в храме? Какая сила? Есть сила, которая нагнетает атмосферу в храме. Как она называется? Эта сила называется желание плодов. Понимаете, о чем речь идет или нет? Вот мы не знаем, откуда такая сила берется, всем становится плохо в храме. Почему? Желание плодов. И теперь... Ши Джаганнат Баладев Субхадра Кича, Ши Гору Нитай Кича, Ши Прабхупада Кича. Итак, теперь поднимите руку, кто из вас действует, кто не чувствует нагнетения атмосферы здесь в храме, кто испытывает счастье в храме. Вот, теперь поднимите руку те, кто действует всегда санкционированно и считает менеджера своим отцом. Есть такие? 1-2 человека. Вот. Значит, мы не занимаемся карма-йогой, так? Мы не дошли до этого уровня. Теперь вопрос, почему же мы здесь сидим тогда? Я сейчас вам вскрою одну вещь, одну психологическую проблему, и вы сразу увидите, как это нужно. Я психолог просто по образованию. Почему мы здесь сидим? Потому что на то есть милость Шрилы Прабхупады. Господа, мы еще не стали преданными. В этом заключается проблема. Потому что преданный это тот, кто хотя бы занимается карма-йогой. Да? Для начала. Тут вот выдвинули предложение, что карма-канда это тоже преданное служение. Но этого нигде не слышал. Итак, проблема заключается в том, что мы не понимаем, что все, что происходит с нами здесь, это происходит просто в результате шакти одной личности. Эта личность, его зовут Шрила Прабхупада. И удивительная вещь происходит. Мы думаем, мы искренне считаем, что мы пришли по милости в результате своей прошлой благочестивой деятельности в сознании Кришны, или как минимум, ну, как минимум, прошлой благочестивой деятельности, и чаще всего преданные считают, что в прошлых жизнях они практиковали духовную жизнь. Но если мы в прошлой жизни занимались преданным служением, тогда мы должны действовать уже, не желая плодов. И мы должны не считать себя вершителем, так? Но у нас этого нет. Значит, как такового преданного служения еще нет. Понимаете, о чем речь идет или нет? Речь идет о том, что основная причина недовольств, она идет из-за того, что мы культивируем гордость. Мы недовольны. Мы говорим, я уже 6 лет пашу, там 7, 8, 9, 10, 2 или 5 месяцев. Я здесь занимаюсь преданным служением, меня не уважают. Так? Но если мы понимаем, что все это время просто милость Шрилы Прабхупады нас держит здесь, разве мы будем дергаться? Понимаете, о чем речь идет или нет? Если у нее, у нас нет пока качеств быть преданными, почему мы должны думать, что мы пришли в результате своего благочестия? Или в результате того, что мы занимались преданным служением в прошлой жизни? Если у нас нет возможности даже действовать, если у нас есть возможность действовать не для плодов, в храме воцаряется умиротворение. Все счастливы. Почему? Потому что напряженность, желание, неудовлетворенное желание плодов, оно отсутствует. Согласны со мной? Шанти, возникает умиротворение в храме. Второй момент. Если мы действуем санкционированно, то президент храма является папой. Так? В результате что происходит? Послушание. Да? Дисциплина. Садхана. И т.д. и т.п. Так? Тяжеловато, да? В этом плане тяжеловато. Теперь в этой лекции я хотел бы указать также на следующие вещи, которые очень важны. Ну, вы поняли, о чем речь сейчас шла, да? Я пытаюсь поменять концепцию. То есть, в основном, это очень тонкий момент. Смотрите, очень тонкий момент. Я считаю, что у меня есть какие-то достижения. Эти достижения дают мне возможность совершать оскорбления. Я считаю, что я чего-то достиг. Это дает мне возможность совершать оскорбления. Понимаете? Тонкий момент очень. Или непонятно? Как только я перестаю считать, что я что-то достиг, сразу никаких оскорблений. Вот. Это очень важно понять. Теперь, я бы хотел поговорить также вот на эту тему, очень важно, что существует как бы три типа деятельности в результате возникновения какой-то проблемы. Первый тип деятельности, эта деятельность дает возможность контролировать себя и не совершать оскорбления. Это состояние, оно называется открытостью. И когда человек открыт по отношению к окружающим людям, когда возникает проблема, в каком случае он открыт? Только в одном случае, если он считает себя причиной своих собственных проблем. Он не защищается, не обороняется от других. Понимаете? Нет желания защищаться, то есть возникает доверие. Я причина своих проблем. Возникла проблема, кто-то ко мне плохо относится, плохо посмотрел, плохо сказал, не то служение дали и так далее. Положили не в тот угол спать. Неважно. Проблемы могут быть разные, но причина всех проблем я сам, моя карма. В результате возникает открытость. И в результате открытости что происходит? Я подхожу к преданным и говорю, что-то мне кажется, что я не в том углу сплю. Я не говорю, что мне кажется, вы меня не в тот угол положили. А я говорю, что-то мне кажется, не в том углу я сплю. Мне кажется, что я не так воспринимаю то, что вы говорите. Мне кажется, что я не могу делать то, что вы мне дали заниматься служением. То есть человек своей речью не вызывает проблему. Так? И в результате он не боится говорить. То есть человек, который открыто воспринимает проблему, означает, что он не боится других преданных. Почему он не боится их? Потому что он считает себя причиной проблемы. Понятно, да? В результате ему не от кого защищаться, он никого не боится, потому что у него нет горького опыта, его никто не колет. Потому что когда укол происходит, когда мы колем сами, да? Мы говорим, ты мне дал плохое служение, сразу назад укол, так? И мы уже думаем, я не буду открываться больше, так? Возникает проблема, такой человек, он не будет открыто себя вести. Почему? Потому что он думает, если я сейчас скажу ему, я получу в лоб. Так? Но почему так происходит? Потому что мы не можем понять, как надо говорить. Надо начать... Почему так плохо? Почему так плохо в храме? Потому что мы не начали заниматься духовной практикой. Духовная практика означает внутренняя жизнь. Это значит, мы считаем себя проблемой. Себя причиной своих проблем. Понимаете, о чем речь или нет? Я считаю себя причиной своих проблем автоматически. Я открыт. Потому что меня никто не сможет уколоть. Потому что я уже сам себя колю. Больше, чем я сам себя колю, кто меня сможет уколоть? Если я уже унизил себя, разве меня можно еще раз унизить? То есть, униженного не унизишь. Вот. Второй тип реакции на проблемы какой? Скрытность. Откуда возникает скрытность? Я не считаю себя причиной своих неудач. Так? Виноват все равно кто-то со стороны. Ну, все равно кто-то со стороны. Не будем говорить, кто. Хотя это он, да? Но кто-то все равно. И возникают четыре вещи. Первое, желание оскорблять возникает. Второе, желание уединения. Далее, желание обманывать. И желание наслаждаться независимо. Самостоятельно. Как в храме проявляется желание наслаждаться независимо? У нас какое наслаждение в храме? Только покушать, да? Как себя ведет человек, который вошел в конфликтную ситуацию? Ему хочется кушать независимо, да? Где-нибудь одному, подальше от всех. Даже если он со всеми ест, он чувствует себя неудовлетворенным, да? Вот. Желание обманывать как проявляется? Он не говорит о своих проблемах, да? Он говорит, у меня все хорошо, или он что-то выдумывает, так? Но свой, он будет о чем угодно говорить, но не будет говорить о своих проблемах. Дальше желание уединения как проявляется? Ему хочется такого служения, чтобы он действовал как-то самостоятельно, чтобы ему никто не мешал, так? Какое-то в одиночестве служение. И желание оскорблять как проявляется? Хочется обсуждать кого-то. Все эти четыре вещи возникают в результате одной вещи. Когда человека ранит трудность, которая к нему приходит. А все трудности приходят по карме. Придет время и возникнет трудность. Планеты просто движутся. Они двигают нашу карму. Планеты двигаются и в какой-то момент они просто сделают нам напряг внутри. И этот напряг выразится так или сяк, и не имеет никакого значения как. И во время этого напряга будет три типа реакции. Первая реакция. Я виноват сам в своих проблемах. В результате я всем все расскажу. Я со всеми посоветуюсь. Мне дадут нужное служение. Меня правильно ко мне отнесутся. Обо мне позаботятся, что у меня трудная жизнь. Все, мне дадут хорошие условия. Я постепенно, потихоньку выйду из этого напряга. Так? Второй вариант. Я буду считать кого-то причиной своих проблем. И начну... колко отвечать. В результате кто-то будет срываться на меня, и я начну чувствовать, что невозможно общаться с людьми. Они стали хуже ко мне относиться. И в результате я начинаю четыре типа уединения. Желание оскорблять, желание уединиться, желание обмана, желание быть независимым на своих наслаждениях. Итак, самое главное проявление желания быть независимым на своих наслаждениях, это пора жениться, да? Здесь уже не понаслаждаешься. Здесь никто не понимает. Вот. И третий... Да, здесь меня никто не понимает. И третий способ... Самый плохой способ ответа на реакцию, на трудность, это когда этот способ возникает. Когда человек уже, он не надеется на успех в своей жизни. Он не является оптимистом, такой человек. Он считает, что у него ничего не получается всегда в преданном служении. Потому что сколько бы он ни пытался общаться с преданными, контактировать, все равно одно и то же. Он терпит неудачу. В этом случае человек начинает заниматься попустительством. Он покоряется низменному желанию. И что с ним возникает? У него меняется философия. Первое, что меняется, у него меняется концепция, что такое преданное служение. Первое, что меняется, он говорит, это нормально в преданном служении, вот где-то в шастрах это указано. Вот у него меняется, он говорит, это нормально, и это нормально. Все, ну, бывают всякие моменты, ничего страшного. Вот, как он выходит из этой ситуации для себя? Он выходит через покаяние. Он говорит, все, больше не буду, последний раз так делаю и все. Завтра уже я хороший человек. Вот. И так как преданные продолжают относиться так же, как относились раньше, он думает, никто ничего не заметил, все, я очистился, все проблемы решены. Понимаете, о чем речь идет, нет? Меняется концепция, что такое преданное служение. Второе. Человек в результате этой смены начинает покоряться материальным желаниям. Он считает, что это нормально. Ну, у меня такой уровень. То есть, у меня такой уровень преданного служения. Я могу делать что-то для себя позволять. Итак, три типа реакций. И все они возникают в результате одной всего лишь проблемы. Что мы не начали заниматься внутренней жизнью, внутренней духовной практикой. Потому что мы не знаем, что такое карма. Элементарных вещей не знаем. Мы не знаем, что такое карма. Карма это то, что я являюсь причиной своих собственных проблем. Но здесь еще есть второй пункт. Мы не знаем, что такое духовная жизнь. Для нас духовная жизнь прежде всего означает служение преданным, которые находятся рядом с нами. Мы можем выдумывать для себя любую духовную жизнь. Например, я занимаюсь служением для своего духовного учителя, я продвигаюсь с ним, я делаю то, я делаю все. Вот, я общаюсь с ним по интернету, письмами там, он меня вдохновляет, он говорит, что ты растешь, все это хорошо. Но как можно проверить, занимаюсь я духовной практикой или нет? Да, меняется ли у меня отношение с преданными? Понимаете, о чем речь идет или нет? Есть один секрет преданного служения. Он заключается в том, что без милости преданных нет милости старших преданных. А без милости старших преданных нет милости духовного учителя. Без милости духовного учителя нет милости Бога. Понимаете, о чем речь идет или нет? Кришна распространяет себя во всех. Допустим, если я считаю, что Кришна, он помогает мне в преданном служении, почему я не должен считать, что вот вам, он тоже помогает в преданном служении. Если Кришна по вам помогает в преданном служении, значит он действует через вас. Значит я должен в вас видеть Кришну. Так? Если я должен в вас видеть Кришну, значит как я должен действовать по отношению к вам? Как слуга. Так? Но если я не могу служить окружающим преданным, а почему я не могу служить окружающим преданным? Давайте честно скажем. Почему? Потому что от них воняет. Да? Какая-то гадость от них идет. Если пытаешься служить, они просто оскверняют. Они говорят глупости. Они не могут понять мою нацеленность. Да? Они поступают неправильно по отношению ко мне. Они очень грубые. Они занимаются праджалпой там и все прочее. Что это такое? Это что такое? Это просто моя карма. Понимаете, я просто вижу в них отражение своих прошлых неблагочестивых поступков. Меня раздражают какие-то качества в них. Каждое слово людей, которые меня раздражают, это просто я не начал заниматься внутренней жизнью. Понимаете, внутренняя жизнь означает, что я себя считаю причиной своих проблем. Если я себя считаю причиной своих проблем автоматически, в эту же секунду, я начинаю спокойно относиться к недостаткам преданных и начинаю серьезно изучать, что такое пада севанам, что такое служение лотосным стопам преданных, что такое вообще служение Богу, как я могу достичь стоп Господа. Если мы поем киртан, я хочу наслаждаться независимо, рядом поют преданные. Могу ли я получить счастье духовное или нет? Я должен начать служить стопам этих преданных, которые поют рядом со мной киртан. И в тот момент, когда я почувствую, что от них идет нектар, это значит, что я очистился от желания жить внешней жизнью. У меня началась внутренняя жизнь. Понимаете, в эту секунду у меня пойдет вдохновение. Таким образом, мы должны все настраиваться, медитировать на стопы преданных, которые окружают нас. Зачем нужна эта медитация? Потому что аскезы, которые привели людей к преданному служению, находятся в этих стопах. Только силой аскез можно преодолеть свою плохую карму. Вот аскез преданных, которые окружают. Понимаете, в этих стопах есть секрет. Они все содержат силу, которая их притянула сюда в храм. Если я буду настраиваться на преданных таким образом, буду думать о их стопах, что произойдет? Эта сила умножится, а именно так, как они здесь сидят, все вокруг, значит, это и есть представители моей судьбы. То есть судьба действует двояко. Или она действует на духовном плане, если я этого хочу, или она действует на материальном плане, если я этого хочу. Если я считаю, что они все немножко грязноватые, поэтому я не буду служить мысленно их стопам. В этом случае какая карма действует? Материальное. Если я считаю, что они все их привел сюда Кришна, и я начинаю мысленно служить их стопам, у меня в сердце что входит? Ощущение вдохновения. Именно такое состояние испытывает тот человек, который первый раз приходит в храм. Он начинает чувствовать очень сильное вдохновение. Почему? Потому что он чувствует, что эти люди, они знают что-то больше, чем я. И я их недостоин. Да? Естественное состояние новичка. Так он чувствует, что они все как будто вот что-то такое знают лучше, чем я, и у меня все постоянный экстаз. Да? Это означает, что он служит их стопам. Понимаете? Это происходит подсознательно. Но потом человек перестает это чувствовать. Он начинает видеть грязь в этих людях. Почему он видит грязь? Потому что он совершает мелкие оскорбления по отношению к каждому человеку, рядом с которым находится. И Санатана Госвами говорит, что основная причина того, что человек оставляет духовную жизнь, это то, что он накопляет эти оскорбления. Понимаете, каждый человек, который находится рядом с нами, мы своим словом, взглядом, неправильным словом, неправильной мыслью, мы оскорбляем этого человека. Так? Когда мы его оскорбляем, что происходит? Происходит контакт моего ума с его плохими качествами характера. В результате этого мне настраиваться смиренно на него уже трудно, потому что его стопы, сила его аскез, они несут на себе груз моей плохой кармы. И мне становится трудно даже просто общаться или стоять рядом с ним. Почему трудно становится? Потому что я воспринимаю свои проблемы через него. Так? Когда я только пришел, я еще не воспринимаю свои проблемы через этих людей, потому что я их еще не успел оскорбить. Так? Но когда я начинаю общаться с людьми, не знаю, как общаться с преданными, не соблюдая вайшнавский этикет, я совершаю оскорбления. В результате мне становится трудно находиться рядом с этими людьми и общаться с ними, не говоря уж об открытости. Но мы тем более не знаем, что такое духовная жизнь, что это внутреннее, что надо настроиться на внутреннюю жизнь. Мы не понимаем этих вещей. И что происходит? Среда преданных начинает нас выталкивать. Почему? Потому что люди в этой среде имеют очень много аскез. Так? Если я стою рядом с человеком, который имел много аскез, и я оскорбительно немножко к нему отношусь, что происходит? Сила этих аскез заставляет меня страдать. Понимаете? Почему человек деградирует, когда он оскорбляет вайшнава возвышенного? Что происходит? Его пыль со стоп не прощает, понимаете? Его сила, его духовных аскез, она начинает контактировать с сердцем этого человека. И она просто заставляет его или упасть в дандават, или деградировать. Одно из двух, понимаете? Два варианта, третьего нет. И вы все здесь сидящие имеют силу аскез, которые вас привели по милости Шрилы Прабхупады в этот храм. Таким образом, как можно удержаться здесь? Только медитируя на стопы преданных, которые находятся рядом. Понимаете, о чем я говорю или нет? Потому что мы постоянно, мы не знаем, что такое вайшнавский этикет, и постоянно совершаем друг на друга оскорбления. Кроме того, надо еще учитывать те вещи, которые вызывают напряжение. Это то, что не я здесь вершитель, и то, что плоды того, что я здесь делаю, не принадлежат мне. Вершитель означает просто слушаться, внимательно слушать, что надо делать. А насчет плодов это тоже понятно, это деньги. Не надо считать, что я зарабатываю здесь деньги. Я распространяю книги, мне дают деньги, я не зарабатываю деньги. Понимаете? Если я, как проверить, я считаю, что я зарабатываю деньги или нет? Возникает напряженность в отношениях. Это значит, что я не удовлетворен. Когда я зарабатываю деньги, я считаю, что я зарабатываю. Я их отдаю. Значит, я отдаю свое. Значит, мне чего-то не додали. Возникает напряженность. В результате этой напряженности я начинаю чувствовать, у меня возникает раздражение спонтанно, я раздражен. Почему я раздражен? Потому что я зарабатываю деньги. Второй момент. Если я действую несанкционированно, что происходит? Я пренебрегаю всеми остальными. Я думаю, это такие они, еще все неофиты. Да? Я начинаю пренебрегать. Почему? Потому что я считаю себя деятелем. Я достиг большого совершенства. Я здесь уже там 5-4-6 лет занимаюсь. Я здесь нахожусь в храме. Я достиг вершин. Меня должны уважать. И остальные все неофиты. Так? Что в результате этого пренебрежения происходит? Оскорбление, оскорбление, это все оскорбление. Раздражение дает оскорбительное отношение. Ну, я вспыхнул, ну, у меня не получилось держаться. Почему не получилось держаться? Потому что считаю, что плоды принадлежат мне. И почему я пренебрегаю всеми, говорю, это все неофиты? И как я могу увидеть, что они неофиты, если я перестану себя считать вершителем? Так? Это первый этап преданного служения. Тогда мы становимся преданными. Таким образом, тема сегодняшняя была, как мы приходим в сознание Кришны. Очень интересно отметить в связи с этим, что приходим мы в сознание Кришны очень хорошо. Мы все чувствуем себя очень счастливыми. И это очень важно понять, как это происходит. Во-первых, это происходит по милости Шрилы Прабхупады, как мы уже сказали. Во-вторых, кто бы ни анализировал все, какой бы психолог, астролог ни анализировал, все приходят к одному выводу, что это самый благоприятный период жизни этого человека. То есть планеты стоят очень благоприятно, человек сам по себе должен чувствовать счастье. И он чувствует это счастье в сознании Кришны. Но этот период потом пройдет. Он скоро пройдет, через 2, 3, 4, 5, 6 лет. И что происходит? Наваливаются прежние трудности, как и раньше. Но эти трудности имеют немножко другой, уже другой характер. Если мы их представляем как милость Кришны, как испытание, если мы представляем это все, что мы живем в духовной среде, если мы все это представляем как духовные отношения с преданными и Богом, что они указывают на мои проблемы в моем сердце, говоря мне так, что все трудности это просто испытания мои на пути моего преданного служения, в моем преданном служении. Что происходит в этом случае? Человек закаляется, так? Он становится крепким в преданном служении. Второй вариант. Если он видит прежние трудности и считает, что это материальные проблемы, а не духовные, в результате этого что происходит? Он деградирует. Потому что раз материальные проблемы действуют через этих людей, значит они все материалисты. Понимаете, о чем я говорю или нет? То есть, вывод можно сделать такой, что те, кто приходит к нам в храм, мы должны им давать понимание этих вещей. Те, кто приходит к преданному служению, они находятся в сильном энтузиазме. Что мы им должны дать? Мы должны дать им вот эти механизмы, должны объяснить, от чего возникает раздражение в результате того, что человек общается с преданными, от чего возникает пренебрежение преданными, почему мы начинаем считать себя, что мы как бы являемся причиной своего собственного прихода в храм, да? Откуда все эти вещи возникают? От незнания. Так? И преданные, которые находятся в храме, они должны объяснять тем, кто приходит в храм. что этот период очень лучезарный, что потом станет тяжелее, что в этот период надо не оскорблять преданных, тогда он на всю жизнь сохранится, что в это надо учиться медитировать на стопы преданных, просить у них прощения лично, постоянно в уме. Вот. Для старших преданных, которые не завидуют, можно просить прощения и не в уме, а напрямую. Надо научиться кланяться тем преданным, которые не завидуют, и мысленно кланяться всем остальным. Надо давать преданным, начинающим знания о том, как можно удержаться счастливым в духовной жизни. Понимаете, о чем речь? Итак, вопросы. Какие вопросы? Давайте разберем. Да? Мы все равно будем наслаждаться. Так? Так или иначе мы будем наслаждаться. Пока у нас нет вкуса к преданному служению, мы будем хотеть наслаждаться. Есть два способа наслаждаться. Первый способ наслаждаться открыто, то есть в среде преданных, имея друзей. Так? Второй способ наслаждаться независимо. Когда человек хочет в среде преданных наслаждаться независимо, он постепенно уходит из среды преданных, потому что они мешают наслаждаться независимо. Они постоянно беспокоят. Я объяснил, да? Отречение от чего? В самом начале. Вот смотрите, очень интересный момент. Хорошо, что спросили. Наверное, кто-то еще не понял. Я сейчас, конечно, можно об этом много говорить, но прежде всего мы должны понять такую вещь, что в основном в нашей местности, вот, где нет ведической культуры, люди достигают каких-то успехов в духовной жизни в результате имперсональной практики. Имперсональная практика, она выглядит примерно одинаково. Это суровые аскезы, отречение от всего, что волнует вокруг, нежелание заниматься какой-то работой, то есть уход от деятельности внешней, погружение в какую-нибудь келью и аскетизм. То есть человек достигает какого-то уровня благочестия, счастья, в следующей жизни он приходит к преданным. И как он, такой человек, выглядит? Он говорит, я не хочу работать. Он уходит в храм, так? Но в храме что его ждет? Его ждет та же самая работа. Так? Но он не привык работать, он хочет заниматься самосовершенствованием, как он говорит. Вот. То есть он хочет, другими словами, наслаждаться. Он хочет быть независимым. Понятно, да? Какой это тип отречения? Это искусственное отречение. Человек, совершая аскезу, уходит от деятельности, так? Но преданное служение – это тоже деятельность. В результате он отказывается заниматься преданным служением. Он в храме находит различные лазейки, пути, чтобы все делать только по своей собственной прихоти. Он говорит, я просто достаточно серьезный человек, я не могу участвовать в ваших программах. Давайте у меня будет своя программа, я буду ее сам осуществлять, меня никто не будет контролировать. Вот. И постепенно я добьюсь успехов в этом. И просто мне никто не мешайте. Так? Еще один очень важный момент. Он заключается в том, что когда человек не испытывает счастья от служения, ему же надо от чего-то счастье испытывать. Да? Он может счастье испытывать только от того, что он наслаждается. И чем можно наслаждаться, кроме как служения в храме? Гуна невежества. Спать, есть, быть независимым. Так? Делать что-то, но делать для себя. Читать, изучать шастры для себя. Какой результат чтения, изучения шастр – это самая основная проблема преданных, ошибка. Когда преданный говорит, дайте мне время для самостоятельного изучения шастры. Ну правильно, каждый должен самостоятельно изучать шастры. Но если я изучаю шастры для себя, что происходит? Что происходит? Смотрите, какая интересная вещь. Оказывается, что шастры могут войти в голову только через ответственность. Понимаете, если я принял ответственность, допустим, я хочу помочь преданным и изучаю шастры для этого, в результате этого у меня получается вигьяна, потому что у меня нацелено изучение на какую-то цель. Разум находится именно в цели. То есть, когда я просто изучаю шастры, запоминаю все, но у меня нет цели кому-то помочь, я это делаю для себя, это все входит в ум. До разума не доходит. Потому что разум начинает задействоваться только в том случае, если я беру на себя ответственность. Поэтому существует дайви варнашрама. Что это такое? Это означает, что человек преданный, который приходит в храм, он становится послушником кого? Гуру, который живет в Индии, в Америке, там и т.д. и т.т. Нет, это не то. Человек становится послушником того, кто живет в этом храме. Почему? Потому что ему надо принять ответственность. Ответственность означает разум. Он культивирует разум. Человек, который приходит в храм, он брахмачари означает послушник. Это у нас свое как бы понимание брахмачари создалось. Что это человек, который не работает, ходит в тхоте и на всех наплевать ему. Это брахмачари. Но на самом деле брахмачари это тот, кто слушается какую-то личность, которая находится в храме. Почему? Потому что только в этом случае он культивирует в себе разум. Других вариантов нет. Что значит культивировать разум для брахмачари? Это значит принять ответственность перед этим человеком за свою учебу. Понимаете, учиться, если ты учишься для себя, все уходит в ум. Если ты принимаешь ответственность перед этим человеком и учишься как служение, делаешь как служение этому человеку, который находится рядом с тобой как наставник, в этом случае все идет в разум. Почему в этом случае все идет в разум? Потому что есть цель удовлетворить этого человека. Я нацеленно все делаю. Цель означает деятельность разума. Бесцельность означает деятельность ума. Дальше грехаска, он принимает ответственность за свою семью и хочет привести ее к Богу. Также он принимает ответственность за общество и за всех другие ашрамы. Шри Джаганнат Баладев Субхадра Ки Джай, Шри Гоури Нитай Ки Джай, Шри Прабхупада Ки Джай. Очень интересный момент получается, что основная причина создания варнашрамы это культивирование разума. То есть грехаска тоже культивирует разум. Каким образом? Он делает все с позиции ответственности. Он ведет за собой всех Кришне, всю свою семью. Ванапрасха перед кем ответственность принимает? Перед своим духовным учителем. Он говорит, я к тебе иду, я ухожу от семьи, иду к тебе. Если за ним идет жена, нет проблем. Но мы не будем заниматься материальной деятельностью. И саньяси перед кем принимает ответственность? Перед учениками и перед теми людьми, кому он проповедует. Понимаете, в чем принцип заключается варнашрама или нет? Варнашрама означает защита. Это божественная защита тех, кто встал на духовный путь. У нас, конечно, здесь мы трансценденталисты, нам не нужна варнашрама. Мы же не брахмачари, мы все парамахамсы. Вот. Но если мы действительно не являемся парамахамсами, то мы должны принять эту систему. Это означает, что если я не принял себя наставника, кого-то наставником не принял здесь в этом месте, это значит, что я не нахожусь под этой защитой и разум у меня не культивируется. Если я не являюсь грехаской, грехаска это тот, кто служит дома Кришне. Его дом является ашрамом, он служит божествам там и вся деятельность осуществляется для божеств. Это грехаска. Все остальные грехометхи. Может быть панча-татва, но не имеет значения. Главное, для кого действуют они. Если они работают для того, чтобы сделать больше квартиру, это уже не грехаски. Они могут сделать больше квартиру для Кришны, но не Кришне не всегда нужна большая квартира. В этом еще надо разобраться. Вот. Таким образом, следующий вопрос какой? То есть вы поняли, да? Механизм возникновения вот этого отречения. Это отречение возникает в результате наших прошлых самскар имперсональной практики. То есть мы и остаемся имперсоналисты, потому что персоналисты это те, кто принимают ответственность, берут на себя ответственность, и те, кто занимаются в храме служением и занимаются внутренней жизнью. Вот эти аспекты показывают, что личность является персоналистом. Она действует для кого-то, поэтому персоналист. Она не действует сама для себя. Сами для себя действуют имперсоналисты. Дальше есть какие-то вопросы у вас? Да. Очень хороший вопрос. Итак, смотрите, наконец-то вы поняли, что у нас такое тело, что мы не сможем сильно быстро его поменять. Вот. Итак, у нас тело такое. Мы не можем стать слугами. Тело не позволяет. Да, это так. Это правильно. Тело не позволяет стать слугой. Но, кто знает такую шлоку в Бхагавад-гите? Бандуратма, Рипуратма. То есть, есть ум, который подчинен мне, или я подчинен уму. Одно из двух. В первом случае, когда я подчинен уму, что происходит? А? Он мой брак. Если я подчиняю себе ум, что происходит? Как мы можем подчинить свой ум? Мы можем сами подчинить свой ум, если у нас нет сил? А? У нас нет сил. Мы не можем подчинить себе ум. Что же делать? Что делать? Надо попросить, чтобы кто-то это сделал. Надо ему сказать, я вот такой негодяй, вот смотри, давай помоги мне подчинить мне свой ум. Так? И при этом я открыт, так как я занимаюсь внутренней жизнью, я открыт. Я говорю, у меня есть склонность к имперсонализму. Я хочу жить для себя здесь в храме, изучать все. Не хочу ничего делать, у меня нет вкуса. Вот. Но я хочу подчиниться. Я хочу быть с вашим слугой. Хотя я не хочу, как бы, мой ум не хочет, но я хочу. Он говорит, хорошо, давай начнем. Вот, только одно условие. Что бы ни происходило, ты должен считать, что все происходит по милости Бога. Все эти вещи, какие-то уколы, там проблемы, все это просто, просто милость Бога. Это не карма его, этого плохого человека, или моя. Это просто происходит по милости Бога. Такая игра со мной. Что дальше происходит? Следующий этап. Какой происходит? Кто знает? Если ум подчинен, что происходит? Кто управляет чувствами? Чей разум? Наставника. Очень интересный момент происходит. Кто испытывал это состояние? Вот у меня качества, допустим, такие. Я хочу наслаждаться. Я хочу жить независимо. Я хочу сам изучать. Я не хочу никому служить. Но я принимаю наставника и начинаю, пытаюсь подчиниться ему во что бы то ни стало. Что происходит? Сила разума этого наставника начинает управлять моими чувствами. Какая разница, разум находится в этой голове или в другой? Разум имеет одинаковую природу, он действует. Понимаете? В зависимости от того, какому разуму мы подчинены. Если мы подчиняемся разуму этого человека, он сильнее. Это признак разумного человека. Мы подчиняемся разуму того, у кого разум сильнее. В результате этого что происходит? Мои чувства находятся под его управлением. И что в результате этого происходит? Я начинаю действовать не так, как свойственно мне. Понимаете? Я действую под его дудку, по его природе. И не считаю, что я причиной являюсь этих действий. Потому что так оно и есть. Я так никогда не делал. Это он так всегда делает. И мне так тоже хочется делать. Я замечал, у некоторых преданных, я не буду говорить, но очень таких возвышенных преданных, как, у которых есть как бы ребята, которые помогают им, они все становятся похожими на этих преданных. Они делают то же самое, говорят то же самое, у них все манеры очень похожи. Так действует разум. Точно такой же принцип заложен в взаимоотношениях в семье. А жена, она, у нее 6 раз сильнее ум. Ей очень трудно жить. Женщине очень трудно жить без мужа. Но если у ней появляется ум, что она делает? Она говорит, ты руководишь мной. В результате этого разум мужчины, он гораздо крепче. Понимаете, он начинает управлять ее чувствами, и она испытывает счастье. Понимаете, о чем речь идет? Точно так же она испытывает счастье. Хотя она может сказать, как лучше сделать, она может посоветовать, но она себя считает подчиненной. Такова, это называется греха с кашером. Грехометки же как делают? Женщина-грехометка хочет мужчину подчинить своему разуму. И подчиняясь, он становится деградантом, да? Начинает плясать под ее дудку, и у него чувство становится 6 раз сильнее. Его чувства действуют как женские чувства. В результате у него появляется очень много вожделения. Океан вожделения. Понимаете, о чем речь? Итак, у меня очень тяжелая природа. Я понял, что у меня очень тяжелая природа. Я не смогу действовать самостоятельно. Это первый этап преданного служения. Самый первый этап преданного служения. Я понял, что есть силы выше меня. Помните, мы в самом начале говорили? Я понял, что есть могущество, которым я должен воспользоваться. И как я могу воспользоваться? Стать рядом с Кришной на алтаре? Как? Только через наставника. Понимаете? Но почему мы не можем сейчас этого сделать? Почему мы не можем этого сделать сейчас? Почему мы не можем подойти к наставнику и сказать, я как бы хочу предаться тебе? Да? То есть, потому что мы уже укололись. То есть, есть уже пошел процесс ухода нашего из духовной жизни. Понимаете, о чем речь идет? Мы уже находимся на пути ухода из духовной жизни, потому что удар воспринимается 3 способами. Первый способ – открытость. Я являюсь причиной своих проблем, в результате этого удара я получаю положительный опыт. Второй способ реакции на удар – это я чувствую, что меня колят, попытка желания защищаться, да? В результате что происходит? Я уже не могу никому подчиняться, потому что мне тяжело, я чувствую, что они будут меня колоть. Так уже человек уходит из духовной жизни. И третий этап, он постепенно разочаровывается. Он говорит, в этой среде я не способен жить, это не для меня. У меня должны быть другие стандарты. Да? И он начинает так опускаться потихоньку, уходить из духовной жизни. Почему так много людей ушло? Потому что нет понимания, как все это происходит. Как преодолеть вот это ощущение боли в взаимоотношениях с преданными? Давайте. Мы об этом сегодня говорили. Нет, никакой искренности. Как преодолеть ощущение боли во взаимоотношениях с преданными? Ну это да, но все равно боль-то останется. О, Ванча Калпа Тарубеща, да? То есть первый этап приближения меня, моего приближения к наставникам какой? Поверьте, это секрет. Он заключается в том, что если мы начнем очень сильно молиться стопам преданных, которые являются нашими наставниками, что произойдет? Ощущение вот этой вот боли, отрицательного результата начнет таять. И наступит такой момент, когда мы почувствуем дружбу с ними. Понимаете? Полностью исчезнет вот это вот осквернение. В результате этого очень легко будет сказать, давай это, сделай мой ум моим другом. Помоги мне. Я хочу служить, хочу, чтобы ты говорил мне, давал наставления. Это называется варнашрама дхарма. Это называется ведическая культура. Понимаете, мы все не понимаем, как можно заниматься духовной практикой в неведической культуре. Невозможно, потому что нет защиты Господа. Дайви варнашрам означает, Господь защищает всех, кто идет к прогрессу. Если мы не хотим идти под его защитой, духовная жизнь становится чрезвычайно трудной. Поэтому придется принять наставничество. Следующий вопрос, какой у вас, да? А как Хороший вопрос очень. Есть только один метод менять концепцию. Только один метод менять концепцию. Все, других нет. Но мы этого не понимаем. Как определить, что мы не понимаем этого? Есть один очень хороший способ определить, что мы не понимаем, как менять концепцию. Начинается этот способ. Он виден тогда, когда мы начинаем проповедовать. Достаем ножички и начинаем колоть его, резать его грязное сердце. Начинаем резать его привязанности, мясо не ешь, а он туда все, я тебя ненавижу. Такие корми вонючие. Вот. Что это означает? Значит, человек не понимает, как происходит рост, как человек меняет сознание. С помощью чего человек меняет сознание? С помощью передачи реализованного знания в его уши. Этот процесс абсолютно мирный. Мы не понимаем такую вещь, господа, которая написана в Бхагавад-гите, как знание сжигает все грехи и утверждает преданное служение в сердце человека. Так? Именно знание. И другого пути нет. Понимаете, знание, и только через саду-сангу, через общение с преданными. Поэтому очень интересный момент заключается в том, как мы проповедуем, а такая у нас концепция преданного служения. Итак, как мы сможем без труда, без напряжения, а Кришна говорит, без труда мы достигнем совершенства, как мы сможем без труда преодолеть океан материальных страданий? Если мы поймем эту концепцию, что знание, идущее от возвышенных личностей, освобождает от страданий и сжигает грехи. Как это сжигание происходит? Знание через уши контактирует с моим разумом. Мой разум и его разум – это две субстанции одинаковые, через звук происходит связь. В результате этой связи, так как я принимаю, его концепции в жизни начинают проникать мне в уши, и они постепенно начинают, так как это реализованное знание, это сила реальная, она начинает постепенно сжигать, выдавливать, ну не выдавливать, а скорее слово сжигать, потому что разум в данном случае действует как огонь. Это его сила начинает сжигать в моем сердце анартхи. Этот процесс абсолютно мирный. Это мирный процесс мирной беседы. Понимаете? И как проверить, что мы поняли, что в наше сердце вошла эта концепция, как можно сжечь свои грехи? Есть два способа сжигать грехи. Один способ через страдания, другой способ через знания. Как определить, что мы смогли понять? Это очень трудная концепция, труднодостижимая, трудно ее понять. Кажется, что мы все поняли, но не тут-то было. Как определить, что я понял? Я перестаю фанатично проповедовать. Я уверен, что просто объясняя людям, этим можно изменить их. Как можно мягче. Классы мои Шримад Бхагаватам становятся очень мягкими, спокойными. Я спокойно объясняю все. Дальше. Общение с родственниками становится мягким, спокойным. Я просто спокойно объясняю. Я пытаюсь сделать так, служить им, чтобы они меня слушали. Поэтому я следую принципам варнашрама. Я уважаю свою мать. Я уважаю своих друзей, которые мне помогали когда-то. Которые сделали для меня что-то хорошее. Несмотря на то, что они материалисты. Когда я их уважаю, они начинают меня слушать. Потом я им спокойно рассказываю. Даю на том уровне, на котором они могут принять. Да? Это означает, что я сам понял, как происходит процесс очищения разума. Вот это второй. С помощью гьяна-яги. Понимаете? И если я не понимаю этого, то мне придется дальше менять свои концепции с помощью страдания. И как определить, что я меняю с помощью страдания? Я продолжаю колоть всех. Резать своими ножичками. Есть очень важный момент. Он заключается в том, что духовный учитель, который обрел трансцендентное знание, он в этом случае может использовать нож. Только ножом нектара можно резать сердце другого человека. Почему? Я спрашиваю вас, почему вопрос такой? Почему можно ножом нектара не резать сердце другого человека и говорить ему всю правду, которая только есть? Без всяких скрытностей. Почему ножом нектара можно, а другими ножами нельзя? Потому что когда режется сердце ножом нектара, боль возникает, нет? Возникает освобождение, прислушание, да? Люди, которые слушают, они просто чувствуют освобождение, хотя им говорят о самых тяжелых в жизни вещах. Так? Это означает, что у человека есть сердце Кришна-премы, и только тогда он может иметь право на такую открытую и сильную проповедь. Понимаете? В противном случае, если у человека нет этой силы, ножа вот этого вот нектарного, у него нет, он тоже хочет открыто проповедовать, тоже хочет резать сердце. Но чем он тогда режет? Ненавистью. Он режет сердце чем? Оскверненным своим, своей оскверненной силой, ненавистью. Он его ножичками своими хочет немножко поцарапать. И чаще всего такое желание проповедовать так, когда возникает? Когда тебя кто-то обидел. Ты идешь на улицу и начинаешь проповедовать. Но такая проповедь, она не дает счастья ни тому, ни другому. Это просто оскорбительное отношение к людям. И когда знание о том, что знание сжигает все грехи, утверждается в нашем сердце, у нас появляется сильное желание научиться вайшнавскому этикету, разговаривать со всеми как положено. Хочется никого не оскорбить, хочется просить прощения, даже если оскорбляешь. Когда ты понимаешь, как происходит воистину духовный процесс. И это понимание означает, что человек обрел гуну благости. Как определить одним словом, что человек обрел гуну благости? Хотите, я вам секрет открою? Он может быть несчастлив, но он может быть в благости, но он может быть еще несчастлив. Знаете, секрет заключается в том, такой человек знает, что счастье есть. Он знает точно, счастье есть. Это значит, что в среде с преданными может быть счастливая среда. Он знает, что счастливая среда может быть с преданными общается. Можно жить в храме всю жизнь и иметь счастье. Он знает, что это есть. Это есть, но мы как бы еще не дошли до этого. Он это точно знает. Это означает, что он уже в благости. Это благость означает, что человек понимает, что с помощью знания можно сжечь карму. Понимаете? Если человек не понимает этого, то он еще не в благости. Хороший вопрос, спасибо. Ну, наверное, уже поздно. Если есть последний вопрос, да? Даже не совсем ванчакалпатарубеща. Кто из вас хорошо понимает санскрит? Поднимите руку. Есть такие люди? Поймите такую вещь, что очень важно понять такой принцип. Самое главное – это просить прощения. Это не работает. Не работает. Знаете, почему не работает? Потому что духовная жизнь – это внутренний процесс. Это процесс, который происходит в уме, а не процесс внешний. Понимаете? Поэтому, если вы чувствуете, что вы говорите «Ванча, калпа, тарубьяща», и вы ничего не чувствуете при этом, это значит, что лучше... Конечно, это надо делать. Мы должны это делать. «Ванча, калпа, тарубьяща» можно потом еще добавить. Но сначала надо сказать «Простите, простите, простите меня, пожалуйста». Понимаете? А потом добавить «Ванча, калпа, тарубьяща». Это будет очень хорошо. Это очень важно понять эти вещи, но очень важно изучать, чтобы санскрит вошел в сердце. Чтобы можно было говорить «Ванча калпа трубеща» и сразу чувствовать вот это вот состояние. Надо постоянно это говорить, каждую секунду, надо служить преданным. Эту милость дает Шрила Прабхупада, дает Гуру и дает Туласи, Вриндадеви. Шримати Радхарани дает возможность. Надо читать возле Вриндадеви, она служит постоянно стопам преданных. Она сама находится на стопах постоянно преданных. Вы знаете об этом? Она всегда на стопах Кришны. А стопы Кришны – это прибежище всех преданных. Так? То есть там все преданные находятся, и там находится Туласи всегда. Туласи, она лучше всех знает, как служить стопам. Потому что стопы Господа – олицетворение преданного служения. Поэтому надо просить у нее, пожалуйста, разреши, как мне служить стопам преданных. Надо сильно просить. И Туласи даст это понимание. Она даст понимание, как это делать. И тогда мы начинаем медитировать, мысленно кланяться стопам каждого человека преданного, которого мы встречаем. А у непреданных мы просим: извините, пожалуйста, извинения за причиненное беспокойство. Так начинается духовная жизнь. Потому что в этом случае человек не совершает никаких оскорблений, и его очищение сознания, оно доходит до уровня желания служить. Потому что если человек, пока человек не начнет просить прощения, пока человек не начнет служить стопам преданных, он будет совершать столько оскорблений каждый день. В уме, поведением, словом, действием. Эти оскорбления будут забивать сердце, и желание служить, оно не вспыхнет. Оно не вскроется. Не появится этот нектар. Понимаете? Все. Говорят. Ши-ши-ши, Джиганат Баладев Сабадра ки джай, Шила Прабхупада ки джай, Шиши Гору Нитай ки джай, Днепропетровская Ятра ки джай. Гор Примананд, Харибо. Какой для меня семинар? Я ничего не соображаю в этом. Ни при чем смиренное положение. Я просто вам говорю, это очень серьезная тема. Вы же сами увидели. Но я вам сказал, как я понимаю. Я понимаю, что наставник нужен для того, чтобы победить свой ум. Здесь речь не идет о разуме. Понимаете, разум человек из чувства долга делает. Он может делать из чувства долга перед наставником. Да, это как бы связано с разумом, но победа идет над умом. Знание человеку, духовное знание дает гуру. Понимаете? Шикши гуру может дать как бы направление более практичное, что-то такое, он может объяснить. Но вот детали вот эти, как ум побеждать, детали дает наставник. Ты с ним общаешься, советуешь. Менеджер просто говорит, надо сделать то-то, 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 все. Менеджер тоже может быть наставником. Это самый лучший вариант. Если и менеджер, и наставник, это одно лицо. Да. Ну, можно другие варианты выбрать, нет проблем. Может быть много менеджеров, один наставник. Наставник должен быть один. Потому что нельзя советоваться сразу двумя. Один говорит то, другой говорит это. Как тогда что выбрать? Это имперсонализм. Конечно. Если ты не хочешь никому подчиниться, подчиняешься всем, это имперсонализм. Ты подчиняешься старшему, но ты должен кому-то исповедоваться. Если ты исповедуешься одному, он тебе говорит одно. Исповедуешься другому, он тебе говорит другое. Это означает имперсонализм. Конечно. Поэтому надо выбрать одного, кому ты исповедуешься. Потому что ты не можешь сразу двум человекам обещать. Конечно. И это и есть наставничество. Только так. Иначе нет никакого смысла выбирать себе наставника. Никакого смысла. Хорошо. Давайте дальше задавайте. Хорошо, я понял, хорошо, я отвечаю. Дальше. Что еще непонятно в этом вопросе? Да, это значит, что должен быть ответственный человек. То есть это должен быть старший преданный, я уже об этом говорил. Значит, ответственный человек. Поэтому ты выбираешь просто ответственного человека, который уже знает свой долг. Ну как, если он сам склонен быть наставником, как он? Вы выбрали, он как вас не выберет? Это чувство, он из долга должен вас выбрать. Но значит, он не наставник. Наставник тот, кто подчиняется. Если ты выбрал, значит, он из чувства долга будет тебя наставлять. Наставник, его время наставника предназначено для того, чтобы помогать людям. В этом его долг, наставник. Чем он может быть еще занят? Ну, значит, человек не хочет быть наставником. Несомненно.
Я действительно ошибся, я действительно серьезный человек. Серьезно изучаете эту тему. Дальше спрашивайте. Нет, на самом деле мне понравился ваш вопрос. Дальше. Какие вопросы еще? Нет. Вы ничего не поняли. Вы ничего не поняли. Прежде всего, вы должны сказать «я должен». И тогда вы должны понять психологический момент. Если вы, выбирая наставника, думаете о том, что он должен, вы никогда не будете действовать правильно. Прежде всего, надо начать думать о том, что я должен. Так можно победить свой ум. Пока нет сначала, ум входит в подчиненное положение. В этом положении он находит наставника. Если я, не подчинив свой ум, выбираю, я никогда не выберу. Потому что ум будет находить недостатки, невозможность подчиниться. Сначала я говорю, я хочу подчиниться. А потом я уже выбираю. Понятно? Это самый важный момент. Ну? Это уже практический вопрос. То есть вы хотите выбрать, подходите, с этим не получается. Но когда получилось с кем-то, вы уже не меняете. Он советует вам. Он советует. Да, да, да. Речь идет не о служении, а о умонастроении во время служения. Наставник дает понимание, как правильно относиться к служению. Как настраиваться на менеджеров, как их слушаться, как выполнять, как относиться к преданным. Он дает умонастроение. Технику служения дает менеджер. Технику выполнения служения дает менеджер. Он говорит, так надо сделать. Но технику умонастроения во время служения дает наставник. Можно так, да. Можно так, он будет советовать, да. Да. Любые вопросы, связанные с тем, как научиться выполнять свой долг. Не технику выполнения долга, а как научиться его выполнять. В этом суть наставничества.
Как часто это делать? Просто...
Это уже индивидуально, зависит от обстоятельств. Я не могу сказать, там раз в 3 дня. Если менеджер, если наставник не соглашается, значит он не наставник. Нет. Это вопрос уже индивидуальный. Можно раз в год даже. Вопрос заключается в том, насколько тебе это необходимо. Если ты справляешься с собой, все нормально, ну лучше почаще все равно. Лучше почаще.
То есть, в этом вопрос, то есть, может быть, из такого положения, что ты как бы в силу или лени, или нежелания прилаживать интеллект, ты постоянно как бы непонимание, ты постоянно как бы обращаешься, то есть, как бы, чтобы
папа... Это называется... Это постоянно отпрощаешься, это называется третировать наставника. То есть здесь очень важный момент заключается в том, что надо не его заставить служить своему уму, а свой ум заставить служить ему. Понимаете? То есть если я его третирую, ну как, ну да, у меня это не получается. Здесь понимаете, какой вопрос? Если ты принимаешь наставника, ты должен принять его совет. Если ты говоришь, нет, этот совет мне не подходит, потому что вот туда все полетел. Да. То есть нет, это уже не наставничество. Наставничество означает, он советует сделать так. Ты делаешь так и говоришь, что-то так не получается. Он говорит, ну давай подумаем, что дальше делать. Да. Да, да. Но он не вывернулся. Ну, наставник тоже может показать вселенскую форму, встать на стол. Я тебе устрою. Ты мне уже надоел со своими глупыми вопросами. Надо испугаться вселенскую форму наставника и принять уже вселенную форму. Надо как-то испугаться его. То есть надо принять его. В какой-то момент надо согласиться с ним. Может, сначала это будет страх, потом это будет уже вкус. То есть надо что-то делать с умом. Это ужасная вещь. Его надо победить. Что-то делать с ним надо. Иначе он уничтожит всю нашу духовную жизнь. Внимательно мантру повторять, но не сможет человек, если ум отвлекается. Ум сильнее. А ум не сильнее Кришны. Но наша связь с материальной природой сильнее, чем связь с Кришной. Понимаете? И для того, чтобы связь с Кришной была сильнее, мы должны начать жить не для себя. Позицию служения понять. Это через дхарму делается, через выполнение своих обязанностей. Невозможно по-другому. Понимаете, я говорю слово дхарму, а не говорю слово, допустим, заниматься бхакти-йогой. Потому что здесь есть люди, которые не живут в храме. Но дхарма для брахмачари – это служить в храме. Понимаете, здесь люди есть грихасские, есть разные у людей, разные обязанности. Все их надо выполнять. Если человек выполняет, он должен советоваться с наставником, как лучше это делать. Должен быть искренним. И тогда у нас будет община. Община означает наставничество. Община означает, все пришли вместе, поели торт, в воскресенье и разошлись. Это не община. Это просто клуб. Община означает, что есть у всех наставники. Но чтобы были наставники, для этого надо хотеть, чтобы они были. Надо начать подчиняться тем, кто есть. Потом они станут более умными, более зрелыми на практике. Если мы никому не хотим подчиняться, не будет наставников, и все. Надо начать подчиняться тем, кто есть, и все. Они разовьются постепенно, так же, как мы. Вот и все. Любой человек может советовать на моему уму. Надо на такой принцип встать. Любой человек моему уму может дать совет. Любой преданный, более-менее. Самое главное, чтобы ум не принадлежал самому себе. Вот в чем проблема. В этом самая главная проблема. Я извиняюсь, мне еще консультацию надо. Извините, я очень рад, что вы такие вопросы хорошие задаете. Хари Кришна. Спасибо. Извините.